Ну, кажется, о чем мы можем говорить в такой вот четверг, да? И тем не менее, события этого четверга, они очень обширны. И когда мы читаем Слово Божие, наверное, как ни какой другой день не наполнен столь значимыми событиями в жизни Господа Иисуса Христа. Мы сейчас слышали, что Христос смывает ноги. Мы знаем, что Он совершал вечерю с учениками. После этого Он пошел в Гефсиманский сад. А еще во время вечери Он сказал, что «один из вас предаст Меня». Да? Сколько событий в краткий-краткий день. Я так для себя думал, о чем же вот можно поговорить сегодня. И меня, в общем-то, тронуло, наверное, особо тронуло молитва Иисуса в Гефсиманском саду. Я думаю, вы прекрасно знаете об этом, читали, размышляли, молились. И тем не менее, хочу напомнить, 26 глава Евангелия от Матфея, 38-39 стих, часть 42 и часть 44. «Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И отошедший немного пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Отошедший в другой раз молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И оставив их, отошел опять и молился в третий раз, сказав то же слово. Вы размышляли об этом? О чем он молился? О какой чаше он молился? Когда-то давно, а может быть недавно, у Бога нет времени, да? На своем небесном совете Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой размышляли о человеке. И однажды они захотели сотворить этого человека, который бы копировал, который бы повторял, который был бы похож, был таким же почти, как они. И на этом же самом совете, так мы читаем в Слове Божьем, что прежде создания мира Бог предусмотрел, да, было постановлено, или же, скажем так, договорились, что человечество должно пройти через испытания своей, так сказать, свободой, через испытания греха. И для того, чтобы опять вернуть человека в общение с Богом Отцом, Богом Сыном и Духом Святым, нужно было пережить что-то очень особенное и Богу, и человеку. И вот тогда же было решено, что ничто иное не может вернуть человечество в общение с Богом. Ничто иное не может дать право человеку общаться с Богом, как чья-то очень немыслимая, огромная жертва. Иисус знал, для чего Он пришел на землю. Он жил на земле это время, общался с людьми, рос, сначала был маленьким, любил родителей, игрался, как все, да? Мы знаем, что Он ходил в храм, общался с мудрыми мужами, всех покорил своим разумом, да? И уже тогда Он знал, для чего Он. Вы можете себе представить ситуацию, вот жить с мыслью, что ты должен быть принесен в жертву? И не только вот эти земные годы. Христос пришел как бы на вершине какой-то вот точки истории. Когда исполнилась полнота времени, так говорит Писание. Но это было придумано, или, скажем так, не придумано, а это было решено задолго до того, как человек был сотворен. С этим жил Иисус. С этим жил Сын Божий. С мыслью о том, что Ему надо принести себя в жертву. Мы иногда думаем, ну, Ему легко, Он Бог. Ну, что Ему стоит? Что Ему страдания? Что Ему это? Он Бог. Мы тем самым нивелируем, скажем так, глубину этой жертвы. И тем не менее, меня потрясает то, что, казалось бы, весь этот период от начала сотворения, от того момента, когда на этом семейном божеском совете было решено, что Сыну Божию надо принести себя в жертву, и вот до сей самой минуты Он, будучи Богом, тем не менее, оставался в праве по собственной воле поступить так, как мог. Отче мой, доминует мне чаша сия. Я думаю, нам до конца, конечно же, по-человечески невозможно оценить глубину тех переживаний, которая была в сердце Иисуса. Конечно же, мы можем сказать, что Он был на земле, отлучен от небесного бытия, и Ему нужна была периодически поддержка Отца, Он уходил, молился, чувствовалось, вот, скажем так, недостаток этого небесного общения, даже когда был на земле. Но, друзья мои, что по сравнению с полным отлучением от Бога Отца, вот этот недостаток. Нам нельзя понять до конца, насколько единство между Богом Отцом и Сыном велико, насколько оно велико, и мы в итоге не можем дать оценку, насколько трагичен был разрыв или ожидание самого этого разрыва. Вы знаете, порой... Да не порой, а, наверное, ожидание бывает хуже, чем само нечто трагичное событие, да? И я думаю, что вот здесь вот этот самый апогей, вот этого ожидания, ожидания трагедии. И здесь Иисус понимает, что это любимое человечество. Любимый человек, который нуждается в спасении. С одной стороны, любовь говорит, ты должен. С другой стороны, предчувствие трагичного, так сказать, конца, трагичного разрыва с Богом Отцом, трагичное наступление момента жизни, которого никогда до этого не было. Дерзну сказать, что, наверное, это единственное, чего Бог не знал. Как быть разделенным? Иисус, будучи Сыном Божьим, не знал, что значит быть отлученным от Бога. Предчувствие этого очень сильно терзало Иисуса. Не то, что Его будут предавать близкие, не то, что творение будет рвать на части Творца, не то, что в итоге Его как разбойника опозорят, перед всеми повесят на крест. Вы знаете, это все, скажем так, физические страдания, их возможно переносить ради какой-то, ну, большой глобальной цели. мы так или иначе в жизни своей принимаем какие-то решения, которые нам чего-то стоят, и мы идем на них, скажем так, переживая, но спокойно, что это надо. Но то, что не мог переносить в душе своей сам Иисус Христос, это как раз-таки ожидание вот этого отлучения от своего Отца Небесного. Но, впрочем, не как я хочу, но как ты. Отче, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. Я хотел бы еще соединить этот момент с тем, что случилось на кресте. Здесь как бы начался вот этот эпогей страдания Сына Божьего. Но помните вот этот возглас на кресте: «Свершилось». Он похож на победный крик спортсмена, который преодолел немыслимую планку, да? Он достиг чего-то. Я думаю, что именно вот это, скажем так, стояние Сына Божьего перед своим Отцом, перед всеми силами ада, чтобы сделать, чтобы достичь вот этой финишной прямой, как ничто другое, сильно терзало, сильно волновало Иисуса, Сына Божьего, нашего Спасителя. И я хотел бы так кратко поразмышлять, какие ориентиры, может быть, или какие примеры, или какие выводы для нас с вами. Конечно же, мы можем сказать, мы никогда не сможем стоять, может быть, перед подобным выбором. Действительно, в жертву за спасение человечества. Да ни один человек себя не может принести. Да? В силу многих причин. Взять, может быть, поменьше планку. Да, действительно, Библия говорит о том, что полагающий душу свою за других, это и есть проявление высшей любви, которая дана от Бога. И очень часто Бог ставит человека в такую ситуацию, когда надо отдать, может быть, и жизнь свою. Но в большинстве своем это редко. Скажите, кому-то из вас предлагалось жизнь отдать за ближнего своего? Леса рук нет. Как правило, планка еще ниже спускается. Бог этого даже не требует от нас. Да? Да будет воля твоя. Это воля, которая была принята на небе, принята вместе с Богом Отцом и Сыном и Духом Святым, эта воля была известна. Было понятно, что надо. Очень часто нам в нашей жизни тоже бывает понятно, что надо. Нам известна цель. Нам известны средства, и не хватает чего-то только вот одного. Чего именно? Когда мы все знаем. Нас всем уже вооружили для достижения цели. Не хватает решимости, да? А в этом слове все. Послушание воли, как правило, Божьей, да? И готовность пожертвовать чем-то своей жизнью. Очень часто в нашей жизни действительно бывают ситуации, когда нам надо чем-то поступаться ради какой-то цели, ради того, чтобы исполнить волю Божью. Она может быть не такой величавой по сравнению с тем, что совершил Христос. Она может быть в рамках даже нашего бытия очень мизерной. Она может быть какой-то моментной. По сути дела, в нашей жизни каждый день мы стоим перед выбором. Господи, а как правильно? А что лучше? А как ты хочешь? И если мы дети Божьи, мы знаем эту волю Божью, да? Но так трудно сказать, впрочем, не как я хочу. Да? Вот как я хочу. Это где-то, может, центральное слово вот в данной ситуации, чтобы понять. Это говорит Сын Божий, да? Как я хочу. Впрочем, не как я хочу. Это некое противопоставление тому, что было уже решено, да? Это говорит о том, что в нем, как в Боге, Сыне, была личность, которая не была идентична с личностью Отца. Бог Отец дал ему право поступать так, как он хочет. И он говорит спокойно, искренне Богу Отцу: ты знаешь мои переживания, ты знаешь, что я беспокоюсь, ты знаешь, что я не готов, я не могу. И моя сущность где-то этого и не хочет. Ну, конечно же, подумайте здраво, как можно хотеть этого, да? И очень часто нам надо переламывать вот наше «хочу». И это говорит не греховная плоть, не греховная сущность, не плотская часть души, да? Это говорит Святой, Сын Божий, который однажды о себе сказал, что я и Отец одно. Да? Он не испорчен грехом. И тем не менее, Писание говорит, страданием навык к послушанию. Но вернемся опять к нам. Бог не требует от нас таких же подвигов. Наша жизнь – череда решений, череда выбора, череда какого-то посвящения, череда каких-то наших решений, когда мы знаем волю Бога, и Бог говорит: никто не отменяет твоего «хочу». Ты можешь выбрать, как ты хочешь, и можешь выбрать так, как надо. Я очень хотел бы, чтобы, может быть, мы сегодня, посмотревши на вот это борение, вот этот выбор, очень нелегкий выбор Иисуса Христа, могли дать себе отчет, что в наших гораздо более мелких, скажем так, свершениях Бог очень хочет, чтобы мы посмотрели на то, что выбирал Его Сын. Имея в себе самом совершенство помыслов, знания, совершенство управлять собою, в принятии тех или иных решений, и тем не менее Он стоит и вопрошает Отца: как хочешь ты, да будет воля твоя. Он нуждается в укреплении. И я думаю, что очень часто как раз-таки мы перепрыгиваем вот этот самый момент, когда мы не вопрошаем Господа, когда мы думаем, что наш опыт, наша логика, наше понимание жизни поможет нам, но не Бог. Мы думаем, как-нибудь оно образумится, но я сделаю так, как я понимаю. Пусть отчасти это даже не совпадает с волей Божьей. Но потом решим, мы так думаем. Но Бог учит нас о том, что если даже Сын Божий, стоя перед серьезным выбором своей жизни, обращался за помощью к Небесному Отцу, когда, казалось бы, и так все ясно и понятно, зачем Он здесь и что должно произойти, это говорит о том, что и нам в нашей жизни, если мы действительно желаем поступать по воле Божьей, очень нужна помощь самого Бога. Или что только тогда мы действительно сможем довериться полностью. Может быть, отчасти не зная каких-то глубинных событий, которые будут происходить в процессе этого выбора, тем не менее, Бог сделает нас победителями. И если этот выбор действительно будет сделан по воле Бога, то этот победный клич свершилось, который произнес Христос, вырвался из его уст, из его сердца, из его души, этот победный клич будет и нашим. Библия говорит, побеждающий наследует. Бог очень хочет, чтобы мы обрели эту природу победителя, природу, которая была в его Сыне, природу, которую имеет сам Бог. Бог не говорит нам, что все будет легко тебе и просто. Да, мы знаем, что Христос вырвал жало греха. Да, мы знаем, что теперь нас ничего как бы не может сильно напугать. Да, теперь нам гарантировано место в раю, в Царстве Божьем. Да, помните, имена наши там уже подписаны на всех местах, где мы сидим. Но тем не менее, здесь и сейчас, каждый день, каждый час свой выбор. И он не такой великий, может быть, как там, но великий в плане нашего упования на Бога Отца. Великий тогда, когда мы опираемся на Его руку, когда мы признаем, что сами по себе мы не способны даже мелкого сделать, и нам нужна Его помощь. И мы признаем Его волю как единственно правильную и успешную для нашей жизни. И принимаем этот путь, порой неизведанный, порой, может быть, страшный, трагичный, который может привести нас к непредсказуемым результатам в плане человеческой оценки, но неизменно к величайшим результатам со стороны оценки Бога. И это будет победой. После этого Христос, как вы помните, встал, вышел к людям, спокойно принял вызов, да, поцелуй предателя, успокоил своих разбушевавшихся учеников, говоря, ну что ты, у меня легионы защитников есть, но я ими не пользуюсь, я для того и пришел. Очень хотелось бы, чтобы и мы, сегодня вспоминая жертву нашего Господа Иисуса Христа, Его последнюю вечерю с учениками, помнили о том, что Его жизнь, эта жизнь стала Его выбором личностным. Он не делал это потому, что этого захотел Бог. Он не был просто инструментом в руках Бога. Он жил и действовал, исходя из собственной воли, исходя из личного выбора. И Бог Отец давал ему на это право. Так же самое, как и сегодня нам, Бог Отец дает право выбора. Поступать, как я хочу, или сказать, да будет воля твоя. Аминь.